«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, с вами Алексей Нарышкин, и в эфире «Изнанка» – программа о профессиях, где мои гости, мои собеседники рассказывают о своей специальности и выдают различные секреты. У нас сегодня четвертый выпуск, и говорим мы о работе посла. Мы общаемся с Питером Тэшем, послом Австралии в Москве. Добрый день, Питер.
Добрый день. Я посол Австралии в Российской Федерации и по совместительству еще в 8 других странах. Второй раз нахожусь в Москве. Первый раз в России. Тут был 30 лет тому назад, третьим секретарем. Другое время, другая страна.
Мы же работали еще в Германии, в Казахстане.
Ну да, в качестве посла. Но общий стаж у меня на дипслужбе 32 года.
Как обычно назначают посла? Для обычного дипломатического работника заявку можно направить, там, не знаю, анкету какую-то заполнить. Да. А вот, в принципе, можно, например, будучи дипломатом уже со стажем, с большим опытом, прийти в какой-то кабинет и сказать: «Я хочу быть вот послом в этой стране», держите это в голове, когда вы там будете разбирать резюме.
Даже для послов у нас система одна и та же. Публикуется раза два в год список будущих вакансий, даже в звании посла. И человек, который интересуется, просто немножко другому, потому что человек просто пишет госсекретарю заявление о том, что меня интересует это, и я думаю, что я мог бы такой вклад сделать. Потом госсекретарь подбирает и делает свои предложения министру. И министр решает, иногда проконсультирую с премьер-министром.
Ага. Последний раз, когда вас отправляли послом в Россию, какой конкурс был на эту должность?
Я не могу сказать точно, потому что вот это все, это негласно все делается, но я знаю, что там было еще два человека, которые интересовались именно этой должностью. И просто так получилось, что госсекретарь решил выдвинуть мою кандидатуру. И мне повезло, потому что тогдашний премьер-министр, он был бывшим дипломатом, и сам очень высоко оценил людей, которые знают язык принимающей страны. И считал, что это очень большой плюс, если человек там находится, который знает язык. Но в данном случае даже со мной связался госсекретарь. Я недавно вернулся до того из Берлина и думал, что рановато мне еще подать на загранкомандировку. Но он позвонил мне и спросил, не интересно ли вам в Москву. Ну, в конечном итоге мы договорились.
Наверное, этот вопрос может быть очевидный. Вам часто его задают люди, не посвященные. Чем в ежедневном режиме занимается посол?
Мы встречаемся в рабочий день. И сегодня, ну, вчера я был в МИДе, например. Сегодня у меня были внутренние разговоры. Очень много времени и внимания занимают вопросы, ну, чисто мелкого менеджмента, там, бюджет посольства, вопросы кадров. Но можно сказать, что я являюсь, ну, я типа сплетей и огнетушителя, и адвоката. Потому что я должен поступать там, где возникают проблемы, и должен искать возможности все-таки оказывать влияние в интересах нашей страны. Не всегда получается, конечно, сильно и конкретно действовать и влиять на политику принимающей страны, но это суть нашей работы. Быть представителем страны, представлять свои интересы, и это я делаю разными образами, это зависит от страны, от возможности выйти на публику или иметь дело только с властями, с ведомствами. Ну, каждый день просто по-разному бывает.
В эфире эхо-программа «Изнанка» и наша сегодняшняя профессия – посол. Мой собеседник – посол Австралии в Москве Питер Тэш.
Какие ощущения, когда звонят со Смоленской площади и говорят: «Питер, давайте к нам».
В данном случае я попросил встречу, чтобы поговорить о двухсторонних отношениях. Но был великий, знаменитый, конечно, случай 18-го года, так называемое дело Скрипалей, когда в ответ на акции некоторых стран, в том числе Австралии, вызвали в МИД, это как конвейер. Мы просто поочередно, все мы коллеги встречались там на Смоленской перед главным входом. Мы думали: «А ты уже был?» «Да, был, а я сейчас пойду». «Ну ладно, удачи». И, конечно, это неприятно, потому что, понимаешь...
Как это выглядит? То есть вот даже по тональности, по интонации человек, который звонит из МИДа, это отличается? Мы вас, например, вызываем просто поговорить, или мы вас вызываем, чтобы вам заявить наш некий
протест? Ну, обычно просто поступает просьба в такое-то время, в такой-то день приехать в МИД на встречу с кем? Ну, то ли в данном случае это заместителем министра. И ты уже понимаешь более или менее вот от окружающей среды, от общих обстоятельств, ну, это будет более или менее приятный разговор.
Крики, мат.
Да нет, то что вы, но профессионалы. И вот в том-то и суть дела этой профессии, вопреки всем, ну, не знаю, ожиданиям или восприятиям, все-таки наше дело это поддерживать и продолжать общение, даже в те моменты, когда есть о чем поспорить. Ну, каждый понимает, что человек, который перед тобой сидит, это человек, который исполняет роль, представляет интересы страны, государства, и нужно как-нибудь все-таки отличать человека от должности. А я могу сказать, что даже будучи третьим секретарем 30 лет тому назад, все-таки с российскими, советскими коллегами всегда очень профессионально было проведено, все было сделано очень профессионально, без криков, без мята, просто факты, интересы, акции, реакции, зеркальные меры, очень любимая фраза тут, так что в этом плане претензий никаких нет, очень профессионально тут.
Ну, я правильно понимаю, что в случае с дипломатами профессионализм – это хладнокровие и даже абсолютная безэмоциональность?
Не совсем, не всегда. Главное, на мой взгляд, это ясность, чтобы люди поняли, о чем речь. Потому что кому это полезно, если каждый после встречи вернется к себе в кабинет и начинает по-разному воспринимать и тогда уже думать, как нам дальше поступать, если это все-таки неправильные оценки и восприятие дела, интересов и позиций другой стороны, это не полезно. Но нужно понимать, что вопрос именно заключается в том, можешь ли ты защищать интересы или как-нибудь влиять на мнение, на политику другой стороны. И для этого нужно не столько хладнокровие, но просто дезинтересованности, можно так сказать. Нужно смотреть на вещи, и тоже важно для дипломата отличать личное свое мнение и взгляды от профессионального. Потому что я тут не представляю Питер Тэш, я представляю Австралию. И бывают моменты, когда я лично не согласен с политикой. Это не только я говорю про Россию, но вообще вот любой профессионал, дипломат должен представлять позиции, интересы, с которыми, может быть, в личном плане не согласился бы.
Если в МИД приглашают и туда не пойти, что будет?
Это очень интересный вопрос. По-моему, такого случая я сам не знаю, что такое было, потому что это уже сильный негативный знак. И как же так? Тем более, если приглашают, значит, у них есть позиция, мнение. У тебя тоже должно быть свое мнение и позиция.
Что с вами сделают? Придут, не знаю, люди в масках, вас отсюда вытащат и отправят, не знаю, в аэропорт и, пожалуйста, домой. Посольство, не посольство, австралийские власти сами за вами приедут, скажут, нечего тебе здесь делать, возвращайся.
Ну, это, конечно, это просто, как сказать... Нужно фантазировать, потому что в данном случае я просто не знаю. Нет, вряд ли. Просто это был бы воспринят негативно. И, наверное, и в Канберре в данном случае они бы пошли к нам в МИД, то ли отправили бы ноту вербальную, так называется, вот формальное общение, коммуникация на бумаге, с выражением недовольствия с тем, что пригласили, не пришел. Ну, конечно, в любом случае, в экстремальном случае, принимающая страна может лишить любого дипломата своим статусом. И, значит, ему некуда деваться, кроме покинуть страну. Но это, как сказать, это фантазия.
То, чем американцы и Россия занимались в последние годы, вот эти вот сокращения численности посольства, консульства и так далее.
Ну да, и вот это и в деле Скрипалей тот же самый подход. Мы выслали из Австралии двух представителей, и как, ну, в качестве зеркальной меры российская сторона выслала из России двух моих сотрудников. Это, конечно, неприятно. Приезжаешь, возвращая на вопрос, приезжаешь в МИД, встречают тебя, ну, менее тепло, может быть, чем обычно, с меньшей теплотой, поднимаешься навстречу, там все очень формально, профессионально, и дело делается. И выходишь, и возвращаешься домой, в посольство, и призываешь к себе двух человек, и говоришь им, у тебя осталась неделя в России, и потом придется покинуть страну.
В МИДе, когда вы находитесь, со всеми дистанция обязательно на «вы» или есть, скажем так, чиновники, да, дипломаты, с которыми вполне можно поручкаться, даже как-то похлопать друг друга по плечу?
Ну, конечно, конечно. Это просто по-разному. Это зависит от того, с кем ты общаешься и какие там личные отношения. Но тут это не какие-то монстры или какие-то роботы. Это люди, которые тоже делают свое дело профессионально. У них тоже есть разный опыт. Некоторые работали у нас в Австралии. Конечно, с ними всегда найдешь что-то общее. Я не говорю только про наш департамент, в смысле географический департамент, который курирует Австралию, но целиком в МИДе есть люди, которые работали у нас, и, конечно, всегда приятно встречаться с людьми, с которыми у тебя есть профессия общая и какой-то жизненный опыт общий, потому что для любого дипломата мы все знаем, что это означает, вот это нарушение семейной жизни, когда придется покинуть страну, детям придется прощаться с друзьями и так далее. Это очень много общего тут. Это сильно помогает, потому что мы понимаем, что мы исполняем роли, защищаем интересы, представляем интересы своего государства. И никто, по-моему, это не в плохом смысле не воспринимает. Это наша работа.
Вы сказали, что численность сократилась посольства Австралии не так давно. Сколько сейчас человек работает? Сколько вместе с вами здесь сотрудников?
Не люблю вопрос, сколько человек работает у вас в посольстве, потому что обычно отвечаю около половины, а другие бездельничают. Но на самом деле у нас, ну, штат, нас 10 австралийцев, но сейчас поменьше, у нас 7. На рабочих местах. Не то, что сократили нам штат, но просто есть вакансии.
А это достаточно для того, чтобы представлять интересы страны, вашей немаленькой страны здесь?
Иногда тяжело, тем более учитывая то, что еще есть другие страны, где я являюсь послом, и нужно пытаться хотя бы раз в год туда приезжать. Но все-таки это, если очень сконцентрированно следить за делами, вот пройти, и если у тебя есть тоже нештатные сотрудники, как наши диплокаты, которые недавно появились у нас, это, конечно, требует хорошей приоритизации, чтобы ты занимался теми делами, которые являются на самом деле самыми важными. Но иногда, увы, страна большая, тут так много интересного и важного с точки зрения и региональной, и глобальной политики, и даже для далекой экзотичной Австралии. Конечно, это очень важная страна, и иногда у меня такое ощущение, что не хватает. Ну, просто это такова целевая, это наша действительность, мы должны работать на основе тех средств, которые у нас есть.
Страны, в которых вы еще работаете послом, это бывшие Советские Республики?
Да, это Армения, Беларусь, Молдова и Центральная Азия, все 5 стран.
Их руководству не обидно, что как-то Австралия их обделила вниманием в таком в полноценном, может быть, формате?
Ну, каждый понимает, что просто нужно делать выбор, и не хватает средств. У них тоже нет представительств в Австралии, ну, не у всех. У некоторых даже нет пока аккредитованного посла в Австралии. Ну, это каждому по-своему решать. Ну, конечно, все бы хотели, чтобы мы открыли посольство. Ну, это просто нереально. И я объясняю тем, что мы даже сокращаем. Но мы развиваем сеть дипломатическую, но это за счет частично других представительств. И для нас самый важный регион – это Индийско-Тихоокеанский регион. Там мы развиваем сеть наших диппредставительств.
Вы слушаете «Изнанку», программу о профессиях на волнах «Эхо Москвы». Говорим о работе посла. Мой собеседник – посол Австралии в Москве Питер Тэш.
С кем посол должен встречаться, вот обязательно, кроме дипломатов, кроме ваших визитов в МИД?
Это каждый решает для себя, это зависит от повестки и от интересов, и собственного личного подхода. Я, например, считаю, что очень важно мне встречаться с людьми, не только из деловых кругов, но и из негосударственных организаций, чтобы у меня была широкая палитра представления, спектр большой, мнений, взглядов не только на страну свою, но и на то, что происходит тут в России, чтобы у меня были многие источники информации. Так что я охотно, и когда я был послом Германии, много путешествовал по сравнительно маленькой стране, но выступал перед публикой, принял участие в разных совещаниях, выступал перед встречами, на встречах клуба Ротари такого рода. Ну и здесь, в России, я достаточно часто выступаю не только на Эхе, но у меня тоже вот связи с другими СМИ. Это важно, чтобы люди увидели меня, потому что для многих это может быть единственный раз, который они будут сталкиваться с живым австралийцем и понять, что есть разница между Австрией и Австралией.
С оппозицией надо встречаться? Встречаетесь ли вы? Насколько регулярны у вас встречи?
Ну, это...
Можете назвать фамилию?
Это опять по-разному. Это зависит от уровня, на котором мы проводим наши двусторонние отношения. Насколько это важно узнать мнение, услышать мнение напрямую от людей. Это каждый решает для себя. Так что нет конкретной уже заранее спланированной программы, повестки. И я не бы стал называть конкретных лиц не из правительственных кругов, не из оппозиционных или из каких-либо других, потому что вот дипломатия, которая проводится вот так гласно, не всегда самая эффективная.
Но встречи есть. И с оппозицией, и с людьми из правительства.
Бывают разные встречи, да. Я пытаюсь не ограничивать себя вот этими встречами, но тоже стараюсь быть реалистичным. То есть не слишком амбициозным, потому что наши отношения, они на определенном уровне сейчас. Я не говорю о политическом восприятии, но просто конкретно, где у нас разногласия, где у нас вот сходство с Россией по разным вопросам, и что нам нужно рассказывать российской стороне, и кому лучше это рассказывать, и что докладывать своим домой.
В Москве здесь сейчас за вами есть какая-то слежка, наружное наблюдение?
Я, честно говоря, не особенно стараюсь, я не обращаю внимания на это. Я исхожу из того, что, конечно, любой иностранный дипломат, посол, неважно кто, представляет определенный интерес, но это просто реалия, это действительность, и не мешает мне вот делать свою работу, и не мешает мне жить. Но, конечно, исходишь из того, что государство интересуется тем, что ты делаешь, и поэтому я стараюсь быть максимально открытым, потому что вот у меня нечего скрывать, я совсем тут общественной фигурой являюсь, и везде, где выступаю, даже иногда многие может быть, не понимают, что иногда это бремя, потому что на самом деле, тем более будучи послом, ты не можешь просто выходить и сказать, сегодня я являюсь Питер Тэш. И нет, везде представляют, а вы знакомы с послом Австралии, и тут сразу же должность появляется, так что нужно взвешивать каждое слово, представить себе, ну как это смотрится другим, если я, например, пьянствую там и не только в офисе у Алексея Алексеевича, где вот можно спокойно это делать, а там где-то на улице, ну, бухать, я бы сказал, не пьянствовать. Но на самом деле у меня есть тут свои личные друзья, в том числе из тех времен, с ними встречаюсь, и с ними можно полегче, поспокойнее. Но все-таки, когда выхожу, я понимаю, что вот воспринимают меня как представитель своей страны, и даже это для нас тоже важно. Потому что вот вообще наш этос, это что ты всегда являешься государственным чиновником, представителем своей страны. И даже если будешь говорить, что нет, это личное мое мнение, как-то это по-другому будет восприниматься. Поэтому это тяжело иногда не иметь или не уметь высказать личное свое мнение.
А шпионы австралийские есть в России?
Нет.
Вы не шпион?
Я не шпион.
Но у вас статус, потому что легальный. А какие-то, может быть, несмотря на малую численность посольства, люди, которые вот, живут в обычной квартире, а не в резиденции, выполняют какие-то, может быть, дополнительные функции для того, чтобы предоставлять более подробную информацию?
Ну, у нас те функции, это те функции, которые мы исполняем. Вот будешь третьим или вторым или первым секретарем или советником, каждый знает, что ты являешься дипломатом, представителем Австралии. Мы совсем откровенно делаем свое дело тут, работаем, все перед всеми и не скрываем ничего. Если мы едем куда-нибудь, то это, конечно, каждый знает и не стараемся скрывать. Зачем? Это у нас нечего скрывать.
И не скрываете ли вы отчитываетесь? Вы должны сообщать, например, в какие-то наши органы компетентные, что вот я, посол Тэш, поеду сегодня в Саратов.
Нет, было, конечно, в советское время. Вот было ограничение. Дальше 40 километров из Москвы без разрешения МИДа невозможно было.
Иначе что?
Иначе бы останавливали и просто вернули бы. Когда мы с тогдашним послом совершили замечательную поездку, замечательную на автомашине, Москва, Грузию и обратно, ну, через Тамбов, Волгоград, Элисту, Ставрополь, Орджоникидзе тогда, Тбилиси, Цхинвали, Пятигорск, Ростов-на-Дону, конечно, нужно было заранее это все сообщать МИДу, получить разрешение. Это, конечно, помогло с организацией встреч деловых, а сейчас я просто забронирую авиабилет, поеду куда угодно. Точно так же, как у российских дипломатов есть возможность по всей Австралии без разрешения съездить. Но тут еще есть закрытые зоны или место, куда не только дипломатам, но и иностранцам въезд запрещен. Но даже не пытался туда, даже не знаю, какие они есть, потому что мои интересы не относятся особенно к этим регионам.
Где интереснее работать с послом? В России, в Казахстане или в Германии?
Ну, могу честно сказать, в России интереснее, потому что вот разнообразие тяжелее, зато гораздо интереснее. Тяжелее почему? Потому что в Германии, ну, каждый знает, что я занимаю такую должность, ты занимаешь такую должность. У нас вот экс-офисио есть повод и уровень, на котором мы можем друг с другом общаться. А тут все-таки личные отношения все еще весьма важны. А без них, если, например, вот какой-то кризис или меня интересующий сюжет, не могу просто поднять трубку, позвонить куда-нибудь, сказать, я такой-то, я хотел бы узнать ваше мнение. Вот. Так что очень много времени уходит на то, чтобы налаживать личные связи, отношения. И в свою очередь это самое приятное, потому что тогда развиваются на самом деле человеческие отношения с людьми. Ну, не совсем есть в любой стране люди, с которыми ну, желательно оставить это все на профессиональном, а не надо общаться вот в социальном плане тоже с людьми. Но везде было интересно, а Россия такая огромная страна, такая разнообразная страна, играет такую важную роль. Тем более я 36 лет занимаюсь языком, страной, впервые был тут студентом в 85 году, так что тут гораздо интереснее мне, несмотря на то, что немецкие корни у меня, вот что-то семейное все-таки есть, связывает меня с Германией.
Это программа «Изнанка», веду ее я, Алексей Нарышкин, и в этом эфире мы рассказываем вам о профессиях, которые нас окружают. О работе посла говорим с послом Австралии в Москве Питером Тэшем. Напомню, что вы тоже можете принять участие в нашей передаче. Для этого присылайте заявки на электронную почту изнанка2019@gmail.com, все латиницей. Укажите, как вас зовут, вашу специальность, опыт работы, приложите ссылки на социальные сети, желательно, чтобы вы писали нам из Москвы, потому что наша с вами беседа состоится, скорее всего, в студии «Эхо». Сейчас мы послушаем новости и рекламу, после чего вернемся с «Изнанкой».
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
И мы продолжаем. Алексей Нарышкин здесь. Мы рассказываем о профессии посла. Программу мы записывали в резиденции посла Австралии. Это старинный, красивейший и снаружи, и внутри особняк, построенный Шехтелем. В гостиной возле камина у посла стоит снимок с Владимиром Путиным. Это с церемонии вручения верительной грамоты в Кремле, поясняет мне Питер Тэш.
У нас тогда было 16 человек.
который в тот же день, 20 апреля 2016 года, вручали мы все президенту. Ну и поочередно подходили, вручали. Потом он с краткой речью, пару слов в адрес каждой из стран, которые были представлены. Ну, потом бокал шампанского, и вот в личном общении, ну, на несколько минут с ним. И там, конечно, Сергей Викторович, Лавров, Юрий Ушаков, помощник, советник президента по иностранной политике, внешним делам. Ну, конечно, в этих замечательных помещениях. Это оставляет, конечно, впечатление, ну, на очень долгое-долгое время.
А когда оказываетесь на подобных церемониях, что чувствуете?
Ну, на самом деле, чувствуется определенная гордость тем, что все-таки не зря я учился, не зря я занимался немецким, русским языками. Конечно, чувствуется, что ты на самом деле, вот это уже, речь не идет о каком-нибудь другом человеке, это ты же являешься этим человеком, от которого другие хотят слышать, и который должен тогда дать свои рекомендации своему правительству, министрам. И ты понимаешь, что ты уже вот не будешь оглядывать в поиске на того человека.
От гордости расширяет.
Нет,
на самом деле.
Это не просто ты понимаешь, что на самом деле это ответственность и это должность, это не просто название, на самом деле это живая роль, угу. И от тебя зависит или с тобой связаны ожидания, ну, не буду так пафосно говорить, надежды, но все-таки некому больше обращаться, но ты же посол. И все будут к тебе. И вот в тот момент ты тоже думаешь, это фантастика. Это просто фантастика находиться здесь. Тем более я никогда в жизни не ожидал, что я вернусь в Москву. Я думаю, что это интересный этап пройденный. Уже следующий что будет, не знаю. А так вдруг оказаться здесь опять. Тем более жить в том здании, где раньше я работал. Это удовольствие. Жить в Москве. Не как все жители, конечно, но все-таки это я тут не просто турист. У меня есть счет в банке, есть любимые места, еду на метро к друзьям.
Посол ездит на метро?
Да, конечно. Да.
Ну, карта тройка?
Да, есть у меня тройка. Да, есть. Очень практично. А я даже написал письмо с комплиментом Сергею Семеновичу, потому что был один очень интересный случай недавно. Пригласили меня на концерт в новом зале филармонии в Зараде. Посол Латвии выступил тогда Гидон Крема. Это суббота вечером. Я не хотел мешать водителю, он на даче. Зачем мне водитель, когда это рядышком? Так что гуглил, видел, что автобус 255 по Пречистеньке прямо по набережной к парку Заряде. Так что вышел, сел на автобус, поехал туда, прогулял по парку, попал в зал, послушал концерт, и по дороге домой мы с друзьями зашли, поужинали, а я потрясен был, и написал Сергею Семеновичу просто дать комплимент всем, кто занимается этим делом, потому что Москва это абсолютно шикарный город стал, шикарным городом абсолютно является.
В программе «Изнанка» сегодня рассказываем про работу посла и вместе с послом Австралии в России Питером Тэшем гуляем по его резиденции.
Мы в вашем рабочем кабинете, одном из рабочих кабинетов, здесь, кстати, нет компьютера, как это возможно?
Нет, нет компьютера. Это я, конечно, занимаюсь тут только, ну, рядовыми делами, бытовыми делами, потому что вот то, что я должен как-то немножко под защиту брать, это я все делаю в подсобке, конечно, потому что, ну, кто хочет, может бродить по этому дому. Так что это для меня личный кабинет. И вот то, что считается unclassified, я могу тут заниматься этими вопросами. Так что тут читаю, вот, может быть, сочиняю анализы, ну, частично из печати. Если мне нужно выступить с речью, то, ну, начинаю вот работу тут, поскольку это все равно предназначено для публики. Так что это для меня очень удобное место, тем более вот эта прекрасная комната, конечно, все в оригинале более или менее. И тут удобно, сижу, позволяю себе тут иногда курить сигару, хотя это, конечно, спорный вопрос. В госучреждениях курение запрещено. Мне важно знать не только госчиновников, потому что официальную политику, линию я могу читать. Брать с сайтов Кремля или МИДа, поговорить с бизнесменами, с журналистами, с нормальными людьми, у которых совсем другое восприятие дел и ситуации, нежели у меня. Это, конечно, тоже очень важно мне понимать, как люди тут смотрят на дело.
Питер Тэш показывает мне альбом со старыми фотографиями, рассказывает, как за 30 лет изменилась работа посла и, в принципе, сотрудников дипмиссии.
Ну, это я привез с собой. Это альбом тех времен, когда я здесь был третьим секретарем. И, как ни странно, тут кувер с изображением кенгуру. Это замечательно.
Ну, тогда, а это ваш первый визит?
Тогда были мои визитки такие, третий секретарь. Нет адреса имейла. Потому что в те времена...
Мобильного тоже нет.
Мобильного нет, не было даже компьютеров. А я сидел в своем офисе на втором этаже, когда это было рабочее место, канцелярия, и все рукой писал. Если нужно было уехать на встречу, конечно, нужно было вот часами звонить, чтобы выйти в город вообще, в городскую сеть. Потом звонить куда-нибудь. Алексею Ивановичу можно, его нету. Трубку вниз и... Блин, нужно опять все с нуля начать.
Спустя 30 лет попроще стало.
Гораздо попроще. Даже в какой-то степени хуже стало, потому что вот такая масса информации, и вот все думают, что все нужно в спешке делать. Меньше времени осталось для обдумывания, для размышления, чтобы взвешивать анализы, заключения. Все хотят тут же знать, что творится и каково значение это имеет. Так что в данном плане, с одной стороны, вот профессия, роль посла легче стала, но с другой стороны, как может быть некоторым странам будет казаться, даже сложнее стало, потому что министры все чаще и чаще напрямую общаются. И иногда ты просто не знаешь, какой был разговор между твоим министром и министром другой страны, о чем они договорились. И это, конечно, означает, что посол больше не является послом уполномоченным и чрезвычайным. Потому что было время, когда у посла были уполномочия.
Кстати, я своих гостей в программе «Знамка» спрашиваю, задаю вопросы, которые нахожу в Гугле, в поисковике. Это, мне кажется, самые такие распространенные и наивные вопросы про профессию. И один из них как раз звучит следующим образом. Почему посол чрезвычайный?
Потому что это связано с тем, что в те времена посол на самом деле отличался от всех других представителей, пользовался не только иммунитетом и привилегиями, но и полномочиями. И это просто высший ранг. Посол чрезвычайный и уполномоченный, значит, он уполномочен от имени государства принимать решения, а сейчас это, конечно, другое дело, потому что мгновенно можно обмениваться информациями и мнениями даже с министром, посоветоваться. И многие вопросы теперь решаются уже другим способом.
У нас в Австралии визовый режим?
Да.
Почему? Тоже вопрос из Гугла, то есть один из самых популярных запросов про посольство в целом. Почему посольство отказывает в визе?
Принимая решение отказать человеку визу, принимает во внимание вот ряд факторов. Ну, кто это, с какой целью, реально ли собирается временно к нам в страну, может быть, хочет нелегально поработать, ну, хотя бы даже зарабатывать, чтобы вот подольше у нас побывать. Но это зависит от того, с какой целью человек хочет к нам попасть. И для многих стран есть опасение, что человек может просто остаться, не вернуться домой. И тогда вот получается, что нелегальным способом человек оказывается у нас в стране, потому что вот цель поездки была одна, а на самом деле результат другой.
Никто не любит, когда обманывают.
Ну, во-первых, это обман. Во-вторых, это может привести к тому, что какие-нибудь дополнительные загрузки возникают для нашего государства. Если человек болеет и будет тогда вот себе обслуживать там, в общественном здравоохранении. Но это у каждой страны, это не только в Австралии относительно России, это общий принцип, общий подход.
Про здание в целом и персонал, наверное, в большей степени. Кто оплачивает расходы на содержание особняка, на какие-то ваши канцелярские различные вопросы?
Ну, это мы, австралийская сторона. Это все расходы, связанные с сохранением этого здания. Ну, особенно, что касается интерьеров. Но если речь идет о крупной инфраструктуре, канализации и так далее, но это уже дело УПДК, Управления по обслуживанию дипкорпуса.
Давайте вот прямо о бытовой стороне. Если у вас, например, унитаз так, или раковина застарились, то кто будет заниматься? Вы будете в МИД звонить?
Нет, нет, нет. Это я не буду отправлять вербальную ноту в МИД с просьбой отремонтировать. Это наши сотрудники в посольстве. Есть вот контингент коллег, которые ухаживают за имущество, за посольство и за это здание. И здание требует тут много внимания, конечно. Но у нас канцелярский отдел в посольстве, иммиграционный отдел, торгово-промышленный и то, что мы называем политический отдел. Это дипломаты, которые занимаются типичной дипломатической работой. Встречи, анализы, депеши писать и двустороннее проинформирование. И нашим, и вашим.
А вы говорили про то, что секретные какие-то документы, у вас их здесь в резиденции не содержатся. А есть ли, тем не менее, комната какая-нибудь, может быть, маленькая, куда вы можете забраться от посторонних ушей, от ушей ФСБшников и что-то такое, какие-то секреты передать на родину?
Нет.
Нет.
В этом здании нету.
Точно.
Точно. Это даже бессмысленно, потому что мы не владеем полностью этим зданием, и вот мое дело, если нужно что-то секретное передать, есть другие способы, но это с этого места не делается, конечно.
Жучки.
Нужно лучше спросить своих, но я помню, когда я здесь был первый раз, в 60-е, 70-е, 80-е годы, конечно, были такие, холодная война, я думаю, что просто технология другая теперь. Но все-таки было бы наивно с моей стороны не думать, что местные власти интересуются тем, чем я занимаюсь, что я говорю, кому и как. Это, мне кажется, просто действительность.
Что близкие, что семья говорят о профессии посла?
Многие, по-моему, просто не понимают, что это за профессия, зачем это. И, честно говоря, это, по-моему, вполне оправданно задаваться вопрос. Почему нам нужны послы? Во-первых,
я бы сказал... Кормить его, одевать, обувать.
Конечно.
Билеты покупать.
А заниматься, решать визовые вопросы. Я не знаю, сколько раз обращаются ко мне люди с просьбой, вопросами по поводу виз. И на самом деле это не коренное дело мое. Как-то стараюсь, чтобы люди поняли, в чем там дело. Почему посол? Во-первых, это олицетворение страны. Это конкретный человек, которого можно видеть, трогать, с кем можно пообщаться, который может объяснять не только из пресс-релизов каких-либо, но реально, учитывая интересы собеседника, объяснять нашу позицию, позицию отправляющей стороны. Посол – человек, который на самом деле представляет интересы страны и должен быть хорошо проинформированным, чтобы объяснять своему начальству, в чем тут дело, какое значение это имеет для нас. Потому что любой человек может читать пресс-релиз или редакционную колонку в какой-то газете или в журнале Economist, оценку внутренней политики российской, например. Но это со стороны, с точки зрения журналиста. А это в какой-то степени объективно нам кое-что рассказывает, но на самом деле нужно иметь человека на месте, который понимает, какое значение это имеет для наших интересов, и может тогда порекомендовать, как мы должны поступать.
Посол одновременно военный аналитик, экономист, специалист по правам человека и так далее.
По крайней мере, человек, который должен иметь опыт и понимать, из всех этих руслей, какие нам интересны и важны в данном случае. И если сам он не является экономистом и специалистом по правам человека, знать людей, которые так и есть. И потом с ними общаться, зная, какие вопросы задавать, и зная, как это фильтрировать, чтобы в конечном итоге анализы были правильные, и решения, которые должны приниматься дома, хорошо обоснованы, взвешенные, понимая, какие там последствия могут быть от того или другого поступка. Собственно говоря, это нельзя брать из пресс-релиза, это нельзя просто нанять какого-то человека, написать какой-то анализ. Ну, это можно, но этим дело не завершается. Нужно знать свои позиции, интересы, проанализировать и объяснять. И, конечно, в другую сторону, тоже в другое направление, принимающей стороне объяснять, учитывая и ссылаясь на позиции, интересы той страны. Потому что иначе просто мы будем своими, как сказать, формальными позициями обмениваться, и это никуда не ведет.
В «Изнанке» мы говорим сегодня про профессию посла. Мы гостим у посла Австралии в Москве Питера Тэша. Тяжело ли переезжать дипломатом такого ранга из одной страны в другую?
В сути этой профессии, этой роли есть человек с семьей. Отмечаются дни рождения детей, юбилейные, там празднования бывают. Посол, профессия посла, это, конечно, требует очень много от индивидуала, от человека, но тоже от семьи. И семьи очень часто страдают из этих постоянных переездов. Ну, через 3-4 года все время придется заново начинать все. Детей из одной школы в другую, придется им прощаться с друзьями своими, постоянно там инвентаризации, вот, упаковывать, распаковывать. Заново, и, конечно, тоже определенные растраты, связанные с этим. Покупаешь, потом продаешь машину и так далее, и так далее. Такие моменты, ну, это тоже является частью этой профессии посла.
Еще один рабочий кабинет посла Австралии. О чем мечтает посол?
О чем мечтает? Ну, я думаю, что посол мечтает о том, приехать в страну и услышать, как негативно воспринимали своего предшественника, и надеяться, что когда он уезжает, все будут добрые слова про него говорить. В серьезном плане посол мечтает о том, по-моему, реально влиять на развитие двухсторонних отношений в положительном смысле. Продвигать свои интересы.
Хочешь ли посол стать министром иностранных дел, премьер-министром?
Ну, может быть, кто-то есть, кто так мечтает. Я не мечтаю. И, конечно, это зависит от политической системы. Потому что у нас вестминстерская система. Стать политиком надо как первый шаг, прежде чем как стать премьер-министром или министром. Так что посол у нас не может просто быть назван министром. Есть, по-моему, шкала, скажем так, амбиций. Ну, стать послом в серьезном городе, где вот столица имеет значение и вес в мировой политике. Многие мечтают о том стать послом в Вашингтоне, например, или в Лондоне, или в Пекине. Ну, некоторые тоже мечтают о том свою карьеру провести в регионе, где у них есть определенная специализация, предпочитают заниматься там вопросами человеческого развития, например. Ну, в Тихоокеанском регионе, например, масса таких возможностей. Но разнообразие в этой профессии велико, и посол, конечно, мечтает о том, чтобы он хорошо работал и что всегда были успехи. Но, конечно, жизнь по-другому складывается.
Страшный сон посла, кошмар.
Но в общем, в абстрактном, страшный сон – это какая-то катастрофа с визитом министра или важного человека. То ли машина не вовремя там оказывается, то ли не та еда, то ли министр открывает холодильник.
Когда министр приезжает к вам, вы
его принимаете. Ну, это, конечно, с одной стороны, конечно, большой плюс.
Министр ваш.
Ну, да. Или наоборот. Ну, ты имеешь меньше влияния на то, что делается у тебя дома на родине, когда министр принимающей страны туда приезжает. А когда у тебя министр, тем более министр иностранных дел, свой непосредственный начальник, приезжает, и что-то с логистикой не получается, что-то с организацией. Мы все время говорим, что могут быть самые содержательные беседы, могут быть подписаны любые договора, контракты коммерческие. Но, увы, если машина не вовремя там, если любимое едание там, вот эти такие мелкие человеческие элементы, ну, вся хорошая работа – это просто даром, если что-то в этом плане не получается. Так что это, как ни странно, вот так, больше внимания уделяется именно таким мелким организационным деталям и вопросам, тем более, если ты это издалека пытаешься рулить, это, конечно, тяжело, когда нету своих на месте, как-то вот в общении с принимающими ведомствами. Но это, пожалуй, по-моему, любой посол просто в ужасе от того момента.
Как посол отчитывается о своей работе перед вышестоящим начальством? То есть вот депеши, звонки?
Да, есть некоторые объективные моменты, вопросы, ну, бюджетные вопросы. Там все в порядке, там проходишь нормально и солидно все аудиты, например. Но в большей степени это субъективная оценка, потому что вот как можешь оценивать влияние? Как можешь доказывать, что твои действия реально принудили другую сторону менять политику свою? И, пожалуй, это самый тяжелый момент в этой профессии, потому что, ну, адвокаты, ну, в судях то ли выигрывают, то ли проигрывают дело. Пожарники спасают, не спасают. А у нас влияние, у нас мнение чужое про твою страну.
А каждый день это вот что? Это электронное письмо. Сегодня вторник, сегодня среда. Путин заявил это. Угу. Это так выглядит?
Ну, по-разному. Например, визиты недавние вот из Японии. Конечно, сильно интересно любому послу. Что там? Какие договоренности были заключены? Какое значение это имеет, например, для корейского вопроса? Ну, конечно, нужно написать анализы там, пообщаться, обмениваться информацией и с коллегами. И отправлять дальше. И иногда это просто анализы написать, чтобы проинформировать. Иногда это просто анализы с рекомендациями. Как мы должны смотреть на это дело? Должны мы выступать в общественном плане про тот или другой вопрос? И, конечно, в конечном итоге оценивать это тяжело на самом деле. И иногда просто сидишь и думаешь, что я тут делал? Чего я достиг вот за эту неделю, за этот месяц, даже за эту командировку иногда. Тем более, ты не можешь влиять на геополитические вопросы. Ты не можешь влиять на то, что какая-то страна решает, что это служить их же интересам, так поступить. И реально ты не можешь менять политику принимающей страны. Ты можешь просто пытаться, чтобы делать то, чтобы люди поняли твою позицию. И тогда, может быть, сами пришли к выводу, что правильно, что неправильно. А в конечном итоге это, по-моему, минус в этой профессии. Потому что другие могут объективно сказать, я сделал свое дело, и вот конкретные результаты есть. У нас меньше таких возможностей.
Это программа «Изнанка». Мы сегодня рассказывали вам про профессию посла. Моим собеседником был посол Австралии в Москве Питер Тэш. Я напомню, что вы тоже можете принять участие в нашей программе и рассказать о своей специальности. Для этого напишите нам на электронную почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, вашу профессию, сколько лет вы работаете. Желательно прислать ссылки на социальные сети. И будет здорово, если вы напишете нам именно из Москвы, потому что мы с вами будем встречаться в студии «Эхо». Этот и предыдущие выпуски программы «Изнанка» вы можете найти на сайте echo.msk.ru. Есть аудиоподкаст, есть и расшифровка. Кому как удобнее. Алексей Нарышкин был с вами. Прощаемся до следующей субботы. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».